В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 7 мая, в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Отец убитого в ходе спецоперации Тамерлана Мачаликашвили проходит по делу об организации теракта.
Какой террористический акт? То, что он сказал, что не простит убийцу сына, так я тоже не прощу. Я убийце своего сына глаза выцарапаю. Что, меня должны сейчас задержать и обвинить в терроризме?
Еще один судебный процесс «Рустави-2». В телекомпании не сомневаются, за всем стоит отец-основатель мечты.
Исходя из того, что доверие к власти по вопросам, касающимся СМИ и к системе правосудия ниже плинтуса, у большей части общественности есть основания полагать, что это очередное нападение на «Рустави-2».
Пролетарии руля и шашечек, сухумские таксисты вышли на протест и саморазоблачились перед налоговой инспекцией.
Если возник вопрос стоимости приобретения патента в мае месяце, это говорит о том, что с января месяца по апрель включительно не производилась никакая уплата налогов.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Власти Великобритании сегодня окончательно подтвердили, что в стране 23 мая пройдут выборы в Европарламент. Не осталось даже теоретических шансов до этой даты одобрить договор о выходе Британии из ЕС. Проведение выборов было одним из условий, на которых Евросоюз предоставил отсрочку Брекзита. Первоначально планировалось, что Британия покинет ЕС уже в марте нынешнего года. Однако парламент несколько раз отказался одобрить соглашение о выходе. Премьер-министр Тереза Мэй попыталась получить отсрочку от Брекзита без обязательства участвовать в выборах нового созыва Европарламента. Однако Брюссель на это не согласился. Представитель премьера заявил, что Мэй сожалеет о необходимости проведения выборов. Премьер все же надеется, что ей удастся договориться с лейбористами о формате Брекзита. Правительство теперь утверждает, что будет добиваться одобрения соглашения до 2 июля. Если Брекзит все же удастся осуществить в этом году, полномочия новоизбранных депутатов Европарламента от Британии автоматически прекратятся. У Британии в Европарламенте 73 места. По опросам на победу может претендовать недавно созданная партия Брекзит, бывшего лидера партии независимости Великобритании Найджела Фараджа. На втором месте лейбористы. Правящим консерваторам опросы предрекают самый низкий в истории результат. Глава Государственного департамента США Майк Помпео отменил запланированный сегодня визит в Берлин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на посольство США в ФРГ. Во время поездки глава американской дипломатии планировал встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Основными темами встречи должны были стать конфликты в Сирии и в Украине, сообщило германское внешнеполитическое ведомство. В посольстве США отмену визита объяснили срочно вопросами, стоящими перед Помпео, и заявили, что госсекретарь надеется прибыть в Берлин в ближайшее время. Никаких подробностей о причинах решения неизвестно. Утром сегодня Майк Помпео участвовал в саммите Арктического совета в финляндском Рованиеми. В ходе этой встречи Помпео провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.
Эхо Кавказа. Новости.
Доминирующей версией в расследовании катастрофы самолета «Сухой Суперджет» в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, являются ошибочные действия пилотов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета «Коммерсант». Собеседники издания назвали несколько ошибок, которые предположительно привели к аварийной посадке и возгоранию. Первая из них – решение пилотов лететь через грозовой фронт. Вторая – решение садиться сразу после отказа автоматики из-за попадания молнии в самолет. Летчики могли бы продержать самолет в воздухе несколько часов и израсходовать запас топлива, из-за веса которого самолет садился с максимальной массой. Авиационный эксперт Вадим Лукашевич в интервью «Радио Свобода» отметил, что попадание лайнера в грозовое облако, по-видимому, было следствием ошибки пилотов.
Пилот подтвердил, что да, в самолет ударила молния, соответственно, возник отказ автоматики, чего быть вообще не должно, потому что самолеты современные, ну, это неприятно, когда бьет молния, но сравнительно, кстати, безболезненно. Вот, и каким-то таким катастрофическим последствиям не приводит.
Официальных заявлений о том, что причиной жесткой посадки и гибели людей стали именно ошибки пилотов, пока не было. Эксперты Межгосударственного авиакомитета приступили к расшифровке бортовых самописцев в минувший понедельник. Главы двух комитетов Палаты представителей, конгрессмены и демократы обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она нарушила закон, затянув на 4 месяца предоставление доклада о соблюдении прав человека в России. Согласно акту Магнитского, американское правительство должно регулярно представлять отчет, в котором содержатся имена нарушителей прав человека. Учитывая тревожный рост заметных случаев нарушений прав человека в России, необходимо, чтобы администрация предприняла действия в рамках акта Магнитского с тем, чтобы дать ясный сигнал членам репрессивного правительства Владимира Путина, что их действия не останутся безответными, говорится в письме конгрессменов Элиота Энгела и Максин Уотерс. По словам источников издания «Политика», представители администрации говорят, что отчет подготовлен, задержка с его предоставлением вызвана чисто организационными трудностями. Законодатели подозревают, что администрация Трампа сознательно затягивает осуществление санкций, в том числе и санкций, введенных в ответ на вмешательство России в американский избирательный процесс. Несколько десятков российских граждан были подвергнуты санкциям в соответствии с законом Магнитского, принятым в декабре 2012 года. На их активы в США налагается арест, им запрещен въезд в страну. В последние годы в рамках этого закона наказываются нарушители прав человека и в других странах. Действующий президент Украины Петр Порошенко не появился в киевском суде, где прокуроры собирались допросить его по делу об убийствах на Майдане. Об этом сообщает телеканал «Громадське». Порошенко вызвали в суд в качестве свидетеля.
Международные новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Служба госбезопасности Грузии на специальном брифинге объявила о том, что отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тимирлана Мачаликашвили, Малхаз Мачаликашвили, подозревается в умысле организовать террористический акт. Расследование началось после того, как 31 мая 2018 года Мачаликашвили на одной из акций протеста заявил, что он вместе с несколькими сотнями людей поклялся подорвать себя в здании СГБ, однако передумал из-за любви к грузинам. Подробности выяснял Владимир Унанянц.
Малхаз Мачаликашвили мог готовить серию терактов. Отец 19-летнего подростка, убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье в декабре 2017 года, объявлен подозреваемым в планировании тяжкого преступления. Об этом стало известно в ходе специального брифинга, проведенного Службой госбезопасности Грузии. Как заявила представитель ведомства Нино Георгубиани, планы Мачаликашвили стали известны в ходе мероприятий СГБ по предотвращению террористических угроз. В частности, по словам Георгубиани, мужчина планировал совершить теракт в селе Зему-Мачхани муниципалитета Дедублис-Схару. Жертвой должен был стать бывший заместитель главы службы госбезопасности Иосиф Гугашвили. Причем взрыв должен был прогреметь на могиле отца Гугашвили. Соучастником назван племянник Малхаза Мачаликашвили Морис Мачаликашвили.
В соответствии с доказательствами, собранными в процессе расследования, бесспорно подтверждается, что 23 марта 2019 года лично Малхаз Мачаликашвили поручил Морису Мачаликашвили оставить все другие дела и заняться только одним человеком, Иосифом Гугашвили. Морис Мачаликашвили должен был установить место жительства и маршрут Иосифа Гугашвили, а также отправиться на кладбище села Зему-Мачхани с тем, чтобы установить местонахождение могилы отца Иосифа Гугашвили и сделать фотографии. На основе собранной информации Малхаз Мачаликашвили должен был спланировать другие мероприятия.
В подтверждение озвученной версии о готовящемся теракте была предъявлена аудиозапись телефонных переговоров Малхаза Мачаликашвили с Морисом Мачаликашвили, где те, как утверждает СГБ, обсуждают организацию убийства Гугашвили. Разговор идет на чеченском языке.
Единственное, что должно быть сейчас у тебя в голове, это Гугашвили. Где он, что он, куда ходит, где живет. Над этим работай. Если понадобится куда-то поехать, скажи: дядя, я должен поехать туда, и нужны деньги. Вот это твоя работа. Все остальное выброси из головы. Только один человек. Где живет, куда ходит, откуда. В деревню надо будет съездить, в Мачхани. На кладбище надо сходить, найти могилу его отца. Его в прошлом году похоронили. Имя его отца — Клементий.
Как заявили в СГБ, в связи с этими фактами Малхас Мачеликашвили 7 мая был вызван на допрос, но отказался явиться в ведомство. Правоохранители пообещали принять меры, предусмотренные процессуальным законодательством. Второй фигурант Морис Мачеликашвили на допрос явился. Причем к зданию модуля пришла и супруга Малхаза Мачеликашвили, Медико Маргушвили. По словам женщины, заявление СГБ она не слышала. Приехала же, чтобы попытаться встретиться с главой службы госбезопасности Вахтангом Гумилаури. Комментируя обвинения в адрес мужа, Маргушвили заявила.
Какой террористический акт? То, что он сказал, что не простит убийцу сына? Так я тоже не прощу. Я убийце своего сына глаза выцарапаю. Что, меня должны сейчас задержать и обвинить в терроризме? Эти садисты? Я бы выцарапала глаза Гугашвили. Это террористический акт? Они очень жаждут этих терактов. Очень часто упоминают терроризм. Мы не террористы. Мы не растим террористов. Почему они делают это с нами? Хотят нас выжить из ущелья?
При этом Маргушвили добавила, что ее супруг знает о том, что все его телефонные разговоры прослушиваются.
Получается, мой муж настоящий псих, распланирует что-то по телефону.
Сам Малхас Мачеликашвили, также узнавший о своем новом статусе подозреваемого от журналистов, обвинение категорически отверг, в свою очередь обвинив СГБ в фальсификации записи.
Я понятия не имею, где похоронен отец Гугашвили и вообще, кто он такой. Это первое. И второе, это то, что я здесь стою и пытаюсь в рамках закона наказать тех, кто виновен, кто принимал участие в убийстве Тамерлана. Что мне делать в Мачхане, если бы у меня было такое желание, если Гугашвили в Тбилиси? Между нами не было подобного разговора. Это какая-то фабрикация. Это какой-то монтаж. Если бы я хотел, меня бы ничто не остановило. Но я уже полтора года стою на улице.
После заявления Мачеликашвили, сев такси, покинул территорию перед зданием парламента, где все это время находился. Куда собирается, не сообщил, сказав лишь, что едет молиться. Морис Мачеликашвили, в свою очередь, после допроса был отпущен. По словам его адвоката Мариам Кублашвили, ее подзащитный, как и она сама, подписали обязательства о неразглашении деталей дела. Единственное, о чем можно сказать открыто, это то, что никаких оснований для задержания Мориса Мачеликашвили на данном этапе нет. Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного еще 1 июня 2018 года по статьям Уголовного кодекса Грузии 323 «Террористические акты», 323 пункт 1 «Противоправное приобретение, хранение и использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в террористических целях». Основанием послужило заявление Мачеликашвили на митинге перед парламентом, когда он сказал, что был готов подорвать себя в здании СГБ, но позже из любви к грузинскому народу передумал. Впоследствии Мачеликашвили не раз заявлял, что готов пойти на крайние меры, чтобы добиться справедливости в расследовании убийства своего сына Тамерлана. При этом отец погибшего также утверждал, что в обмен на молчание власти обещали ему большие деньги и комфортную жизнь за границей. Когда же он отказался, пытались шантажировать, подбросить в машину оружие и даже ликвидировать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Телекомпания «Рустави-2» в очередной раз оказалась в центре скандала. Владелица 9% доли Нино Нижарадзе начала судебную тяжбу с другими совладельцами телекомпании и ее директором Никой Гварамия. Последний убежден, что этот процесс – ничто иное, как война, объявленная свободе слова и «Рустави-2». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Нино Нижарадзе требует возмещения ущерба. В общей сложности речь идет о почти 28 миллионах лари. При этом 1,5 миллиона владелица 9% доли хочет получить лично. А еще 26, согласно иску, должны быть выплачены телекомпании «Рустави-2». Ее адвокат Георгий Кавлашвили в беседе с «Эхо Кавказа» вечером заявил, что он и его подзащитные приняли решение на какое-то время воздержаться от публичных заявлений. Впрочем, что изменилось с утра, когда юрист спокойно общался с журналистом, он так и не объяснил.
Иск направлен против директора «Рустави-2» и мажоритариев, то есть владельцев больших долей телекомпании. В иске идет речь о возмещении того ущерба, который понесла Нино Нижарадзе и «Рустави-2» в результате действий тех людей. У Нино Нижарадзе был покупатель, который собирался приобрести ее долю за 1,5 миллиона лари. Кроме того, партнерам в случае их отказа Нижарадзе было предложено выкупить ее долю. Совладельцы не дали согласия на продажу доли и причине выкупили ее сами.
Объяснял утром адвокат журналистам. Генеральный директор Рустави-2 Ника Гварамия не сомневается, что все происходящее – часть плана отца-основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили, цель которого – остановить главный оппозиционный канал страны. Юрист телекомпании «Там-то Мурадашвили», между тем, напоминает, что согласно решению Верховного суда, Рустави-2 должна была отойти ее бывшему владельцу Кибару Халваши. А Нижарадзе, как и ее партнеры, могли потерять свои доли, если бы не Европейский суд по правам человека, который приостановил этот процесс. Благодаря нашей борьбе у нее сегодня есть ее доля. Это наша заслуга. Наше дело в Страсбурге находится еще на рассмотрении. И тот факт, что Нижарадзе сейчас начала судиться, это, разумеется, наносит урон страсбургскому процессу. И в первую очередь самой Нижарадзе, так как она является на сегодняшний день владелицей 9%. Получается, что она идет против самой себя. На самом же деле она поступает так с подачи властей, так как здравомыслящий человек сейчас, когда мы находимся в режиме ожидания решения Страсбурга, не стал бы идти в суд, чтобы нанести вред самому себе. Говорит юрист. Представители оппозиции также уверены, что Бедина Иванишвили пытается избавиться от неугодного СМИ. В то же время в мечте поводов для волнений не видят. Так, мэр столицы Каха Каладзе заявил, что деталей дела не знает, но при этом убежден, что в Грузии сегодня царит, как он выразился, сверхдемократия и сверхсвобода. А Маяц Кетишвили, министр регионального развития, сказала... Я могу оценить это как очередной сценарий телекомпании «Рустави-2», которая хочет представить все как нападки на нее. Но мы все прекрасно видим, что, несмотря на то, что телекомпания не первый раз заявляет подобное, в течение всего периода этих якобы нападок у нее есть безграничная возможность высказывать свое мнение. И более того, делать это, пренебрегая всеми этическими и моральными нормами. Сказала министр. Более 10 неправительственных организаций тем временем публикуют совместное заявление, в котором указывают нездоровые процессы, связанные не только с Рустави-2, но и другими СМИ – ТВ Первели, Аджарского телевидения и Берри. Все это сказано в заявлении, похоже на возможную попытку вмешательства властей в независимость вещателей.
Очередной судебный спор не только помешает работе вещателя, но и создает угрозы свободной медиасреде, медиаплюрализму в стране. Возможное изменение редакционной политики «Рустави-2» бесспорно негативно отразится на предвыборной среде и на демократических процессах в целом.
Политолог Гия Хухашвили, в свою очередь, считает, что исключать ничего нельзя.
Исходя из того, что у нас есть довольно печальный опыт в делах подобного рода, очень сложно поверить, что речь идет только о бизнесе и ни о чем другом. Исходя из того, что доверие к власти по вопросам, касающимся СМИ и к системе правосудия ниже плинтуса, у большей части общественности есть основания полагать, что это очередное нападение на Рустави-2. Я не могу быть таким категоричным, не исключаю, что это может быть личной инициативой госпожи Нижарадзе. Дальнейшие процессы покажут.
Сказал Гия Хухашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты и члены инициативной группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурсный подбор кадров» обсудили поправки в проект закона о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Наиболее острый спор разгорелся вокруг двух вопросов: какое ведомство должно принимать и проверять декларации, и кто состоит в кругу близких родственников декларантов. Елена Заводская следила за дебатами.
Вместо комитетского заседания сегодня прошли слушания. Так как не было кворума, и из 10 членов комитета присутствовали только 3. Голосовать за принятие поправок депутаты не могли, поэтому обсудили с представителями инициативной группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурсный подбор кадров», принятый в первом чтении проект закона о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Предметом для спора стали две поправки. Одна касается органа, который должен проверять достоверность декларации. Поправка предлагает все декларации направлять в Министерство по налогам и сборам и публиковать их на сайте этого ведомства. А другая поправка, которая долго дискутировалась, касалась круга близких родственников декларантов. Астамур Логуа озвучил еще одно мнение части депутатов.
За последнее время в стенах парламента говорили и о других инициативах, что, может быть, стоит продумать и обществу предложить этот закон, чтобы он не касался только отдельных чиновников, депутатов. Были же споры по понятию близких родственников, кто это такие и надо ли их включать. И есть такое предложение, что декларацию должны заполнять абсолютно все граждане Республики Абхазия. Тогда это будет более прозрачно, более объективно.
Депутат Валерий Агарба возражал против того, чтобы достоверность декларации служащих и депутатов контролировала Министерство по налогам и сборам. Он считает, что контролировать это должна контрольная палата, так как у нее больше степеней независимости и она подотчетна парламенту. С этим не согласились представители инициативной группы. Контрольная палата, по их мнению, также не является полностью независимым органом, так как ее руководители и бюджет утверждает парламент. Они указали на то, что в мировой практике контролирующим органом обычно является Министерство по налогам и сборам. Тут возникла дискуссия, в которой участвовали депутаты Валерий Агрба и Александр Анквап. Им оппонировал Астамур Какалия. Астамур Какалия заявил:
любой чиновник декларирует свою собственность. Если он соврет, не задекларирует свою собственность, то в маленькой Абхазии это быстро обнаружится, гораздо быстрее, чем в крупных.
То есть такие есть способы у нас обнаружения. Ну что здесь управление тогда?
Пусть контрольная палата, пусть исполнительная власть, то есть все друг за другом будут приглядывать.
Вам не кажется, что размываем эту процедуру? Если мы хотим задекларировать это в законе, за кем мы будем следить друг за другом?
Нам так не кажется. Более того, не то, что нам. Мировой цивилизации так не кажется.
Оставьте за мировой цивилизацией. Ты за мной будешь следить, а я за тобой не буду следить. Как ты заставишь всех это делать?
Мы будем разоблачать друг друга.
Давайте лучше как-нибудь придумаем, как в законе
отразить. Для реализации разоблачения создать тройку желательно.
Да, расстрелять.
Мы не предлагаем никаких драконов. Человек получает 5000 активов на 500 миллионов, мы не предлагаем ему под расстрел. Мы предлагаем просто отойти от занимаемой должности.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба уточнил, что необходимо внести поправки и в ряд других законодательных актов, например, в Трудовой кодекс. Он обязывает работодателя при освобождении работника от занимаемой должности сослаться на соответствующую статью. Если ее нет в Трудовом кодексе, то каждый уволенный может оспорить это решение в суде. В то же время Шамба считает, что нет необходимости увязывать принятие закона о декларировании доходов и расходов публичными служащими и депутатами с принятием поправок в другие законы. Это можно делать параллельно. Спикер парламента Валерий Кварчия призывал не спешить и не ставить телегу впереди лошади. Он считает, что совершеннолетние и живущие отдельно от родителей дети вовсе не обязаны декларировать свое имущество, особенно если они живут за пределами Абхазии. Александр Анквап считает, что в законе о декларировании доходов и расходов нет ни одной дефиниции и совсем непонятно, кого относить к категории госслужащих. Он порекомендовал спешить медленно и сначала принять закон о государственной службе, проект которого уже несколько созывов пылится в парламенте. Завершая встречу, Астамур Логуа предложил сразу после праздников провести заседание комитета и определиться окончательно с тем, кто из числа близких родственников должен декларировать доходы и расходы, а также назвать орган, который будет проверять достоверность декларации. После этого вынести закон на очередную сессию парламента. Спикер Валерий Кварчия подтвердил данное им обещание принять закон до начала регистрации кандидатов в президенты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Прокуратуру призывают начать уголовное преследование спецназовца, выстрелившего в Тимерлана Мачаликашвили. Движение «Бессмертный полк» 9 мая планирует провести акции в нескольких городах Грузии. Стрелок из пистолета, мировая рекордсменка Нино Салуквадзе, отправится на Олимпийские игры 2020. Серго Брегвадзе с обзором грузинской прессы.
Центр изучения и мониторинга прав человека обвиняет прокуратуру Грузии в затягивании процесса принятия решения по делу о гибели Тамерлана Мачаликашвили. Сотрудники центра призывают начать уголовное преследование бойца отряда спецназначения, который осуществил выстрел, а также лиц, планировавших спецоперацию, пишет информационное интернет-агентство «Нет-Газети».
6 мая прокуратура заявила, что по делу Тамерлана Мачаликашвили до сих пор ведутся необходимые следственные мероприятия. ЕМС поясняет, что к этому моменту уже проведены все существенные мероприятия. Было установлено, что в момент выстрела Тамерлан Мачаликашвили находился в горизонтальном положении. Показания свидетелей доказывают, что вход в комнату и выстрел произошли одновременно. Обнаруженные вещи, запечатленные на фотографиях, наушники, с большой вероятностью означают, что Тамерлан Мачаликашвили не услышал того, что в его комнату вошел спецназ. В следственном процессе явно прослеживаются следы незаконной интервенции в следственный процесс представителей СКБ и возможной попытки уничтожить доказательства.
Сказано в заявлении ЕМС. Учитывая эти факты, прокуратура уже должна была перейти к действенным шагам, утверждают представители Центра изучения и мониторинга прав человека. ЕМС также выражает негодование по поводу того, почему прокуратура не присваивает отцу погибшего Тамерлана Малхазу Мачаликашвили статус потерпевшего. Движение «Бессмертный полк» планирует провести акции в нескольких городах Грузии 9 мая. Один из организаторов акции, Эревас Гогидзе, в интервью информационному интернет-агентству «Нет-Газете» заявил, что он обратился к местным властям с просьбой разрешить участникам движения использовать георгиевские ленты.
«Мы знали, что нам на это ответят, однако все же исполнили свой долг. Мы хотели объяснить туристам и людям, которые приходят с этими лентами, что этого делать нельзя. Теперь у нас есть документ, на основании которого мы сможем им пояснить, что эти ленты использовать нельзя. Мы законопослушные люди».
В пресс-центре премьер-министра Грузии журналистам агентства пояснили, что в использовании этих лент участникам движения было отказано на основании статьи Хартии свободы, подразумевающей запрет носителей коммунистической, тоталитарной и фашистской идеологии и других средств пропаганды. Между тем, в Тбилиси движение «Россия-оккупант» планирует провести контракцию.
Сила, управляемая Россией, планирует демонстративное шествие 9 мая. Они перекроют дорогу от входа на территорию Черепашьего озера до парка Ваке. «Бессмертный полк» не признает территориальной целостности и суверенитета Грузии. Это проект пропагандистского режима Путина. Один из организаторов мероприятия, Глубаатр Цхиладзе, основатель организации «Евразийский институт». Он известен своей антизападной риторикой и выступает против вступления Грузии в НАТО. Цель нашей акции – нет путинскому маршу, не помешать движению «Бессмертного полка», а мирно озвучить проевропейские и проамериканские взгляды.
Сказано в заявлении движения «Россия-оккупант». Шествие участников «Бессмертного полка» 9 мая запланировано в Тбилиси, Батуми, Гори, Ахалкалаки и Ниноцминда, пишет «Нет-Газети». Грузинский стрелок из пистолета, 49-летняя Нино Салуквадзе, завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, пишет информационное интернет-агентство SportOL. Для обладательницы 32 мировых рекордов это будет 9-я Олимпиада.
К сожалению, на чемпионате мира разыгрывались лишь две лицензии. Мне повезло, что в Китае я попала в финал с достаточно высокими результатами. Представители спортивных кругов стараются внести в список Олимпийских игр новые виды спорта, но число участников остается неизменным. Соответственно, количество спортсменов, представителей традиционных олимпийских видов спорта, уменьшается. Если раньше в нашем деле выступали 100 человек, то сегодня 40, а это очень мало для континента. С каждым новым циклом условия меняются, становится сложнее.
На вопрос SportOL о том, какое будущее ждет подрастающее поколение в Грузии в этом виде спорта, Салуквадзе отвечает, что ему нужна поддержка государства. По словам респондента, это дорогой вид спорта, а сегодня в стране делается лишь четверть того, что необходимо для его развития. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Обвиняемый грузинскими силовиками житель Панкисского ущелья Малхаз Мачеликашвили говорит, что утверждение о том, что он готовил теракты с целью ликвидации нескольких человек, является абсурдным и больше похоже на провокацию. При этом он отвергает какое-либо участие или намерение в организации незаконных действий. Об этом он заявил журналистам перед зданием парламента в центре Тбилиси, где уже несколько месяцев проводит акцию протеста. «Я даже не знаю, где похоронен отец Иосифа Гагашвили. Я все время стою здесь и стараюсь добиться наказания виновных в смерти моего сына только законными методами. А такого разговора между нами с племянником не было. Это фабрикация спецслужб, монтаж», – сказал Мачеликашвили корреспонденту телекомпании «Рустави-2». Затем Малхаз Мачеликашвили в сопровождении родственников и односельчан на автомобиле покинул территорию перед зданием парламента. Ранее служба госбезопасности Грузии распространила аудиозапись телефонного разговора Малхаза Мачеликашвили с его племянником Морисом Мачеликашвили, из которого следует, что они обсуждают подготовку к убийству нескольких человек. На специальном брифинге в СГБ представитель ведомства сообщила, что в отношении Малхаза Мачеликашвили после того, как он не явился на допрос, будут приняты меры, предусмотренные в таких случаях процессуальным законодательством. В Цхинвале прошла генеральная репетиция военного парада в ознаменовании 74-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. К тренировкам была привлечена механизированная колонна, сообщает пресс-служба Юго-Осетинского Минобороны. Принимал парад министр обороны самопровозглашенной республики генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. Командовал репетицией начальник генштаба вооруженных сил генерал-майор Виктор Федоров, сообщает информагентство РЕС. Парад Победы пройдет на главной площади Юго-Осетинской столицы. Гусеничная техника не будет использована, чтобы не испортить асфальтовое покрытие столичных улиц. На различных участках де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия в апреле задержаны 63 нарушителя установленных правовых режимов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности Республики. Из них 25 нарушителей режима государственной границы, 38 пограничного режима. Сообщили в ведомстве, отметив, что в марте пограничники задержали 46 нарушителей, передает информагентство РЕС. Грузинское антиоккупационное движение «Сила в единстве» с сегодняшнего дня начинает патрулирование на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи. Об этом информагентству IPN сообщил один из основателей движения Давид Кацарава. «С сегодняшнего дня мы начинаем патрулирование. Передвижение будет проходить лишь по тем туристическим маршрутам, по которым мы ходим. Это делается для того, чтобы не создавался информационный вакуум. Мы намерены контактировать с местным самоуправлением и пограничниками. Наши присутствие здесь нужно для того, чтобы предоставлять общественности своевременную и объективную информацию», – заявил Кацарава.
Региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии часто говорят: таксисты и маршрутчики у нас – авангард рабочего класса, борющегося за свои права. Ведь именно они не раз устраивали протестные акции, а маршрутчики даже забастовки, выдвигая разные требования. Впрочем, многим тут видится ирония, ибо все понимают, выходили отстаивать свои права не самые обездоленные, а просто самые умеющие требовать. А еще одной такой акции таксистов рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера около полудня на площади Свободы в Сухуми несколько десятков работающих в столице таксистов собрались на протестную акцию. Они выражали недовольство вступившей в действие с 1 января этого года патентной системой налогообложения. Водитель такси Энрико Гвинджи так объяснил представителям СМИ мотивы протестующих. Раньше по спецналогу таксисты платили в месяц 800 рублей в зимний период, а в лето летний 1200 рублей. Сейчас же за одно пассажирское место весь год нужно платить 350 рублей в месяц. Если это четырехместная машина, то выходит 1400 рублей, без учета понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент действует при покупке патента. То есть, если ты оплачиваешь сумму, равную годовой оплате, на четырехместную машину в год выходит 10800 рублей, на шестиместную 15100 рублей. Трудность заключается в том, что у многих таксистов нет финансовой возможности сразу оплатить годовой патент. Вот и просят налоговиков смягчить нагрузку. После небольшого митинга протестующие переместились к зданию Министерства по налогам и сборам, где их представителей, пятерых таксистов, принял министр Даур Курмазия. Встреча у него продолжалась около часа. По ее окончанию Энрико Гвинджия отметил, что министр предложил составить список работников сухумских таксомоторных фирм и работающих индивидуально, и пообещал изучить возможность оплаты патента не сразу за год, а ежемесячно с учетом сохранения 40% скидки. Сегодня я побывал в кабинете министра по налогам и сборам Республики Абхазия Даура Курмазия и попросил его дать комментарий к этим акции и встрече. Даур Леонтьевич сказал:
дал поручение своим сотрудникам связаться и разобраться с причиной недовольства. Представители предпринимателей пришли на встречу. В результате встречи мы, в принципе, во всех наших противоречиях разобрались, и никаких серьезных проблем, как оказалось, мы не увидели. Данный закон был принят в августе 2018 года. Рассматривался еще с мая 2017 года. Поэтому, в принципе, скажем так, на вчерашний день еще нового не появилось. По всей видимости, мы имеем дело с тем случаем, что значительная часть людей узнали об изменении ставок и о применении системы налогообложения только сейчас, что подтверждает наше предположение о том, что у нас немаленькая часть людей выпадает из налогообложения. Я могу сказать однозначно, что если возник вопрос стоимости приобретения патента в мае месяце, это говорит о том, что с января месяца по апрель включительно у этих людей патента не было. И не производилась никакая уплата налогов.
А потом что произошло?
Потом мы начали более активную работу по осуществлению контроля в этой области. И начали выявляться налогоплательщики, скажем так, которые не осуществляют уплату, не состоят на налоговом учете. Вчерашняя встреча, это не единственная подобного рода встреча, которая была. У нас были встречи с разными категориями налогоплательщиков в январе, феврале, в марте месяце. Я считаю, что подобного рода встречи исключительно приносят пользу для всех, и для налоговиков, и для налогоплательщиков. Можем разобраться в возникающих вопросах и дать соответствующие необходимые правильные разъяснения.
Патентная эта система намного увеличила их финансовое бремя, или они просто по незнанию все новое принимают штыки?
Я думаю, что в некоторой части, конечно, имеют увеличение налогового бремени. Так, допустим, спецналог, ранее действовавший, предусматривал, если взять четырехместный автомобиль, предусматривал в летний сезон 1200 рублей, патент предусматривает 1400 рублей. То есть увеличение на 200 рублей. А в зимний сезон это гораздо больше сумма увеличения, от 800 рублей до, соответственно, опять-таки 1400 рублей. Но разница в том, что для патентной системы налогообложения предусмотрены понижающие коэффициенты на длительность приобретения патента. Естественно, существует проблема для предпринимателей в момент первичного приобретения этого патента. То есть необходимы денежные средства, мы прекрасно понимаем, и всегда стараемся идти навстречу. В рамках закона и находим решение.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, на которые оппозиционер Экрем Имамоглу победил представителя правящей партии Бинали Йылдырыма. Выборы прошли еще 31 марта, и победитель даже успел приступить к своим обязанностям. О поводах и причинах этого решения и о повторном голосовании, назначенном на 23 июня, Вадиму Дубнову рассказал журналист Осман Пашаев, находящийся в Стамбуле.
Осман, чем объяснить такую несгибаемую решимость Эрдогана, который все-таки решил не отдавать Стамбул?
Стамбул крупнейший город страны, даже экономически. Это почти 40% ВВП Турции. Важнейший город, в том числе место старта для большой общенациональной карьеры. Сам Эрдоган в 1994 году выиграл мэрские выборы. Оттуда началось восходить звезда Эрдогана в турецкой политике. Поэтому проигрыш Стамбула, где правящая партия не проигрывала 25 лет, а оппозиционер, представлявший Республиканскую народную партию, Крем Имамоглу, представляет ту политическую силу, которая основана была еще Ататюрком в 23-м, они не выигрывали этот Стамбул с 1977 года. То есть их последний выигрыш еще был до переворота 80-го года. И, конечно, для оппозиции это чувство победы и чувство теперь уже украденной победы. И здесь будет достаточно жесткое противостояние, уже это чувствуется по заявлениям лидера Республиканской народной партии, назвал «семерых» из 11 членов Центра избиркома, которые проголосовали за вчерашнюю отмену результата выборов, он назвал их бандой. Это очень жесткое заявление. Он назвал всех поименно. Глава Центра избиркома Сади Гювен голосовал против этого решения об отмене выборов в Стамбуле, но тем не менее оно прошло в соотношении 7 членов Центра избиркома голосовали за, 4 против. Мы сейчас поговорили о причинах. Повод якобы несколько десятков глав и членов участковых избирательных комиссий не являлись госслужащими. Действительно, по закону, для того, чтобы быть членами участковых комиссий, нужно быть в статусе госслужащих. Но тут здесь еще такой момент. Дело в том, что Центр избирком турецкий, он имеет полномочия как специального суда. Фактически члены избиркома, они являются, их называют хакимами, можно назвать судьями, да, в данном вопросе. У них такое вот есть полномочия судейские. И, например, когда проводился 2 года назад референдум по изменению конституции страны и переходу Турции к президентской форме правления, около 2,5 миллионов бюллетеней были без печати участковых комиссий, и Центр избирком, в конечном итоге, несмотря на протесты оппозиции, принял решение считать их действительными.
Формально говоря, вот этот, назовем его так, избирательный суд, да, его полномочия, да, он выше, чем, скажем так, суд общей юрисдикции.
Скажем, у него есть полномочия суда специальной юрисдикции, вот так назовем. Для нас это немножко непонятно. Например, для украинского, скажем, Центра избиркома или даже у российского, насколько я понимаю, таких полномочий нет.
То есть с формальной точки зрения, в общем, мы не можем сказать, что это решение неправомочное или неправосудное. В рамках турецкой системы судебных координат оно вполне как бы адекватно, да?
Смотрите, есть заявление уже докладчика, по-моему, Совета Европы по Турции, Кети Пири, которая сказала, что это удар тоже по демократии. Экрему Имамоглу удостоверение или сертификат мэра города не выдавался в течение 17 дней после выборов. Все пересчитали и пересчитывали в различных регионах. То пересчитывали некоторые районы, то пересчитывали недействительные бюллетени, то пересчитывали в регионе, где якобы были дополнительные, появились избиратели, которых не было на прошлых выборах. Обходили дома, где и квартиры людей, сверяя их со списками избирателей. То есть 17 дней тянулась волокита, но у правящей партии это не вышло. И вот тогда пошли вот этим путем.
Он впервые проиграл Стамбул. Когда он его проиграл? В 16-м году он проиграл его в парке Гизи. Когда началось вот это падение?
В 17-м году впервые, это 2 года назад, действительно, во время референдума, хотя 51% по официальным данным проголосовали за изменение Конституции, в Стамбуле и в Анкаре результаты референдума были против. То есть вот тогда был первый проигрыш, первый сигнал того, что его позиция слабевает в крупнейших городах страны. То есть до этого единственный город-миллионник, который оставался в оппозиции, это был Измир, его называют еще крепостью республиканцев, ататюркизма. Вот только Измир был таким островком оппозиционным Эрдогану. Стамбул, Анкара, они были полностью под контролем. В 17 году, во время референдума, Стамбул показал, что он против. Но, тем не менее, в 18 году, в прошлом году, на президентских выборах, Стамбул опять показал результат, в котором Эрдоган получил значительно больше голосов, чем его соперник Муарем Инджи. Ну вот, мы подошли к мэрским выборам, и неожиданный такой результат. Никто особо не верил, что можно найти кандидата, который будет противостоять Эрдогану. Надо понимать, что здесь баллотировался не Бинали Йылдырым, который был премьер-министром спикером парламента, а большую часть времени пропаганду вел там Реджеп Тайип Эрдоган. Для него Стамбул – это его город.
Где система дала сбой?
Я думаю, что прежде всего главная причина, чтобы не говорили, главная причина экономическая. Безработица составляет 14%, безработных больше 4 миллионов. Только за год количество безработных увеличилось на 366 тысяч. Только за последние полгода курс лиры упал почти на 20%, около 17%. И вот со вчерашнего дня, когда объявили отмену результата выборов, еще раз произошло спадение лиры. Курс был 5,99 лира за доллар, сейчас он 6.14 за доллар. Очень много, на самом деле, факторов. Есть исследование, очень глубокое исследование французской компании Ipsos, которая показывала в 2017 году во время референдума профиль турецких избирателей. Так вот, несмотря на то, что консервативного избирателя все еще много в Турции, но каждый год в Турции примерно 1,5 миллиона добавляется людей, которые достигают 18 лет. То есть это новые избиратели. И вот среди голосующих в первый раз, тогда в 2017 году во время референдума, пропорция была обратная. Если за Эрдогана, скажем, за его изменение Конституции и президентскую форму управления голосовало 51% граждан, то среди молодежи 58% против. То есть вот это число 58%, 58-60% новых избирателей, которые голосуют за более либеральные или, скажем, за более современные ценности, так скажем, не консервативные, они добавляются ежегодно, и понятно, что есть опасность, что к 2023 году, когда будут президентские и парламентские выборы, количество противников Эрдогана может существенно возрасти. И вот сейчас уже начались оценки того, что произойдет в силу вот этого нарастающего напряжения между властью и оппозицией из-за Стамбула. Некоторые аналитики, как Йылмаз Özdil, сегодня уже написали о том, что, возможно, кризис дойдет до того, чтобы осенью, в ноябре, возможно, произойдут досрочные выборы. А тут надо понимать, по новой эрдогановской конституции 2017 года, в случае, если на досрочные выборы идет парламент, вместе с ними на досрочные выборы идет президент. Отныне в Турции парламент и президент избираются одновременно на общенациональном голосовании.
Как устроен Стамбул в избирательном смысле? Вот все-таки город, как показали выборы, все-таки достаточно степени раскола, да, как бы, чтобы мы ни говорили, но половину голосов, половину города Эрдоган взял. Как он устроен сейчас?
Даже не половину. Если мы посмотрим на 39 стамбульских муниципалитетов, я не знаю, как правильно по-русски писать, муниципалитетов или районов Стамбула, да, это отдельные административные единицы, которые избирают каждый своего мэра и совет, то вот из 39 районов на самом деле оппозиция выиграла в 14, в 24 выиграла эрдогановская партия справедливости и развития, и еще в одном националисты, которые тоже являются партнерами Эрдогана. Так что в любом случае у Эрдогана почти 2/3 районов Стамбула, и в Стамбульском городском совете соотношение сил примерно было 175 на 130 депутатов. То есть 175 это проэрдогановских большинств. И в том-то и странность, на самом деле, вчерашнего решения, что избиратели во время голосования в один и тот же конверт клали три бюллетеня за мэра, за горсовет. Еще у них есть такие выборы квартальные. Это еще меньше единица квартала, где выбирается одним голосованием такой, можно сказать, мэр квартала и его совет старейшин. Да, это тоже такой строительный орган. Так вот, в Центральной избирательной комиссии нет претензий ни к выборам городского совета, ни к выборам квартальным, а претензии только к избранию мэра города. И надо сейчас, вот мне самому интересно, что же будет. Если формальный повод отмены выборов – это то, что члены избирательных участков и главы избирательных участков не были госслужащими некоторых, то тогда надо проводить на новые выборы вообще и городского совета, и квартальных мэров. Но пока речь идет только об отмене мэров.
Кого сможет мобилизовать и как перемобилизовать сможет Эрдоган 23 июня?
Здесь есть такая хитрость, которую Эрдоган использует не раз и во время досрочных парламентских выборов в предыдущие годы, и в 2007 году, и в 2011 году, которые были назначать выборы на конец июня, на июль. Дело в том, что избиратель оппозиции, скажем так, он зачастую относится к среднему классу, или, то есть или близкий к среднему классу, или просто избиратель, скажем, более интеллектуальный. Это период летних отпусков, уезжающий избиратель, покидающий то место, где он зарегистрирован как избиратель. И это тоже влияет на результаты выборов. Эрдогановский избиратель, его профиль, это более патерналистский.
избиратель, который обычно не знает, что такое отпуск, там, выезды. Поэтому сейчас идет кампания, которая вот и несколько часов о том, что даже мертвым нельзя покидать Стамбул. Вот это слоган футбольных ультрас, который появился вот в интернете. Или, например, объявление, которое сделала авиакомпания Pegasus, не поддерживая никого, написала о том, что все, кто покупал билеты из Стамбула, предполагающие отсутствие в Стамбуле 23 июня, неважно, на 23 или даже раньше, но предполагающие отсутствие 23 июня, компания Pegasus без штрафных санкций может вернуть деньги за билеты или обменять на любые другие даты.
Осман, как голосует Стамбул, вот этот Стамбул самострой, воспетый по мукам, который вырос за последние там десятилетия, все за счет вот переселенцев со всей Турции?
Он же тоже разный. На самом деле Стамбул Траки, или по-русски Фракии, да, конечно, это избиратель не эрдогановский. Стамбул центральный Анатолий зачастую был эрдогановский, но опять-таки я бы здесь подходил все-таки не сантиметром или метром или мерками Орхана Памука, а все-таки социологов, которые показывают нам, что молодой Стамбул, он голосует против.
Насколько силен админресурс Эрдогана и насколько он может им воспользоваться?
Здесь трудно давать оценку, потому что тут надо понимать, и это мало понятно и нашим украинским, и, наверное, и российским слушателям, а партии в Турции настоящие, партийные структуры разветвленные, партии очень сильные, и даже у тех партий, которые показывают очень низкий результат, например, если Экрем Имамоглу, победитель стамбульских выборов, и его оппонента от правящей партии получили по 4 миллиона голосов, а кандидат, получивший третье место от Исламской партии счастья, он получил 100 тысяч голосов. Тем не менее, эта партия счастья имеет свои отделения в каждом квартале этого города, то есть практически. И так можно говорить почти о всех партиях, то есть первые десятки партий, кандидаты которых получили там 5-10 тысяч голосов на этих выборах. И сейчас очень важно, как они будут себя вести во время избирательной кампании. И многие левые партии уже объявили о том, что они не будут бойкотировать выборы и не будут выставлять кандидатов 23 июня. Это фактически поддержка оппозиционеров.
То есть админресурс – это не та вещь, о которой мы сейчас можем говорить как о некой решающей силе?
То, что я уже рассказывал чуть раньше, когда было давление с участием полиции, когда обходили дома и квартиры и сверяли списки избирателей, это фактически использование полиции, это админресурс, конечно, админресурс. То, что медиа, фактически все сейчас подконтрольны власти, то есть олигархам, бизнесу, который подконтрольны власти, а электронные медиа, особенно большинство, это админресурс, наверное, это тоже админресурс. А то, что под давлением фактически власти Центр избирком принял вчерашнее решение, это тоже админресурс. Но есть тенденция обновления в Стамбуле или ожидания другой политической силы. И каким образом будут переламывать уже избирателя, я не знаю.
Журналист Осман Пашаев рассказывал о том, как Стамбул готовится к повторным выборам мэра. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В России в соцсетях самым обсуждаемым событием минувших выходных стал финал очередного сезона музыкального шоу «Голос. Дети». В голосовании с колоссальным отрывом победила Микела Абрамова, дочка известной певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. С подробностями Аля Пономарева.
За Микелу прислали по СМС в 18 раз больше голосов, чем за Иржана Максима, который занял второе место. Публика сразу почуяла подвох. Твиттер – недруги за бугром.
По результатам голосования в финале шоу «Голос дети» дочь Алсу набрала 146%.
Мария Арбатова.
Победа дочки Алсу – классическая иллюстрация анекдота про то, что у генерала свой сын. В сетях предложили программу «Голос дети» переименовать в «Голос деньги». И если Алсу всегда называли «поющая бензоколонка», то придется придумывать прозвище ее дочери.
Григорий Симонович.
В телефонном голосовании в соперничестве с двумя феноменальными голосами двух мальчиков более чем убедительно, просто разгромно, просто подавляюще победила Микела Абрамова. Милая, способная девочка с хорошим голосом. Хочется от души ее поздравить. Хотя, на мой непросвещенный взгляд и несовершенный слух, равных и лучших голосов прозвучало немало. Но особые поздравления семье девочки. Им достался приз в 1 000 000 рублей на дальнейшее музыкальное развитие Микелы. Теперь-то мультимиллионерша Алсу, ее супруг-мультимиллионер Абрамов, да и папа Алсу, миллиардер Сафин, смогут дать девочке достойное музыкальное образование.
Марина Ахмедова.
РБК уже сообщает, что Первый канал проведет проверку голосования, поскольку обнаружены признаки аномального голосования. А ничего аномального нет. Просто мама попросила проголосовать весь свой Инстаграм, Инстаграм Киркорова и Бузовой. Вот так дети попадают под общественный огонь из-за тщеславия своих родителей. Чем она теперь запомнится? Тем, что ее мама зубами вырвала для нее победу из рук более талантливых, но не таких значимых детей. Первому каналу следует организовать отдельный конкурс вот для таких значимых детей. Шоу «Голос для детей» ВИП.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Наши пташки докладывают, что агитация осуществлялась на возмездной основе, а платил за банкет папа Микеллы, Ян Абрамов. Призывы голосовать не запрещены участникам или их родителям. Более того, владельцы формата, голландская компания «Тальпа», это приветствуют. Тут никаких строгих правил нет и никогда не было, просто потому что в мире не случалось прецедентов, когда бы за участников топил в своем Инстаграме, скажем, условный Джастин Бибер или Ким Кардашьян. Увидев в действиях селебрити угрозу для честного голосования, Первый канал провел специальную встречу, на которой попросил родителей участников приостановить агитацию. Но осознание пришло слишком поздно, за неделю до финала, и фарш было не провернуть назад.
Звучат и голоса в защиту. От призывов не раздувать скандал до прямой поддержки семьи. Зина Шебетиева.
Будь это обычная девочка, люди, может, чуть повозмущались бы и забыли. Но это же дочь известного человека из состоятельной семьи. Все, народ понесло. Люди ненавидят богатых, но очень хотят ими стать, как бы смешно это ни звучало. В любом случае, оскорблять ребенка и травмировать психику 10-летней девочки из-за победы в конкурсе мерзко, подло и низко. Это что за поиски справедливости такие? Я тоже мама, и не могу даже представить, что сейчас испытывает Алсу и маленькая Микела. Кто-то скажет, не стоило им идти на проект, но почему? Потому что мама известная певица? Мне искренне жаль ребенка. Как она оправится после этого негатива? Как теперь будет выходить на сцену? Так нельзя, люди.
Но для большинства комментаторов эта победа стала последней каплей в море несправедливости и поводом обсудить сломанные социальные лифты в современной России. Анастасия Миронова.
Люди не ругают Микеллу Абрамову, они высказывают презрение ее родителям и жалеют остальных детей, которым была уготована роль статистов в цирке. Про этих детей кто-нибудь что-нибудь внятное скажет? Обманули детей, а теперь не смей сказать и слова? Нет уж, так не бывает. Под прикрытием тонкой душевной организации теперь пишут: «Дети ни в чем не виноваты, не трогайте ребенка». Это значит, не рассказывайте ей о несправедливости, не отбирайте победу, все стерпите, дабы не было слезинки ребенка. А что же делать с теми, у кого ее отобрали в пользу Микеллы? Что с их слезами? И со слезами тысяч других детей, которые увидели, что их талантам грош цена.
Федор Крашенинников.
Даже если за дочку Алсу честно голосовали мобилизованные мамой фанаты ее творчества, это все равно нечестно. Напоминает рассказы про то, как дети всяких Патрушевых и Чаек честно работали-работали и всего сами достигли.
Николай Травкин.
Россияне молчали, когда президентом компании «Алроса» назначили сына бывшего главы администрации президента Сергея Иванова. Россияне молчали, когда председателем правления «Интеррао» назначили сына олигарха Бориса Ковальчука. Россияне молчали, когда одного сына секретаря Совбеза России назначили вице-президентом «Газпромнефти», а другого – министром сельского хозяйства. И, наконец, когда Первый канал дал дочке Алсу первое место в шоу «Голос дети», терпение россиян лопнуло, и они взбунтовались.
Василий Оленин.
А вдруг за возмущением фальсифицированным голосованием на телешоу последует такое же негодование граждан регулярным обманом на всех и всяческих голосованиях? от выборов мундепов до выборов президента страны. И протестовать против этого впредь будет не кучка оппозиционеров, а широкие народные массы. И возмущение этих обычных граждан будет настолько велико, что не Эрнсту, а уже мадам Памфиловой и Кириенко придется извиняться и обещать честный пересчет голосов, отмену результатов и тому подобное.
Это был обзор соцсетей на тему российского финала музыкального шоу «Голос дети». Его подготовила журналист «Радио Свобода» Аля Пономарева. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была сегодня Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.